Современный мир кланяется перед очень многими вещами. Перед деньгами. Можно сказать, что деньги – бог современного мира. Перед властью. Перед мирскими желаниями и удовольствиями. Целая индустрия создания кумиров существует. Рекламные отделы, рекламные компании на службе многомиллиардных транснациональных корпораций. Люди с высшим образованием днем и ночью ломают голову, как создать еще одного нового кумира, как увеличить рейтинг чьей-то, продажи чьей-то. Как создать еще более тонкую иллюзию за большие деньги, а затем вы видите их продукт, и он вам говорит, что без этой вещи вы не можете нормально жить, а эта вещь – это признак престижа, а эта вещь – это обязательно то, что должно быть, и вы верите этому, потому что слишком много энергии вложено. И у вас появляются мотивы, но не у вас. У вас как раз могут и не появляться мотивы, если вы садху. Но у человека, обычного человека, точно появляются мотивы владеть, купить, приобрести. Так создаются кумиры в разных сферах человеческой деятельности. И современный мир – это тот, который творит кумиров из товаров, кто восхваляет их, поклоняется. Кумиры из автомобилей, из продуктов, из шампуней, йогуртов. Кумиры из зданий, дезодорантов. Я не смотрю рекламу, в общем, но она существует уже. Нет такой сферы, куда бы она ни пробралась. И она навязывается, даже если ты ее не смотришь, она все равно навязывается к тебе. То есть она агрессивно довольно себя ведет, даже не спрашивая. Вы ее не ищете, но она вас ищет. Существует такое понятие, как контекстная реклама, всем известно. Например, вы сидите, ничего не подозреваете, где-то в кафе завтракаете или обедаете и говорите, а хорошо бы там поехать на море, там попрактиковать. iPhone уже слушает вас. Там очень много разных систем у него. И даже в выключенном режиме он слушает. Даже в разряженном режиме у него есть свой микрофон, который там все равно. Мало того, что слушает, он еще и записывает. Все, что вы делаете. По GPS-навигатору определяет, куда вы зашли. Ваше местоположение. Вы оставляете следы, а он еще обрабатывает, анализирует. Big Data, большие базы данных. Система SORM-1, SORM-2, SORM-3. Система ревизор там, ну, в России, не знаю, как в Украине, у каждого провайдера, который на ключевые слова реагирует, кого блокировать, кого нет. То есть это все сведущие люди знают. Это мы ничего не знаем. И он слушает, и ключевое слово – море. И сразу включается программа рекламная, которая подыскивает в соответствующем месте рекламные услуги и предложения. Если море, значит, там, купи надувной матрас. И вы входите уже с другого устройства, ничего не подозревая. Вы как наивный человек. Входите уже не с айфоном, а в ноутбук в другом месте, придя домой на стационарный компьютер. Смотрите новости, почему-то в новостях у вас мелькает «купи надувной матрас», «купи там шезлонг». Услуги, лучшие отели у моря, лучшие предложения, цены. А вы не знаете даже, что вокруг вас уже сформировалась среда. Контекстная реклама, обработка массивов данных, анализ ваших слов и планов. И она уже вам выдает. А вам кажется, как будто это вот случайно все. Не случайно. Не случайно. Боги интернета уже позаботились. Они отреагировали на ваш посыл. А мы не замечаем, мы думаем, это так все естественно. Это майя. Вы должны знать, майя очень изощрена. Майя умнее нас. Она очень быстро обрабатывает данные. Она оперирует терабайтами, терафлопсами и петафлопсами данных в секунду. Что там в секунду? Там мгновение. Она пытается понять ход наших мыслей, наши уязвимости, слабые места. Она пытается сформировать среду, реальность вокруг нас. И сделать это все более ненавязчиво, все более тонко, чтобы нам казалось, что это никто не формирует, что это просто так. Природа такая, вот атмосфера, ничего подобного. Очень многие силы за этим стоят. Это все майя. Так это только виртуальная майя. А если мы возьмем настоящую, так сказать, это человеческая майя. Она, конечно, примитивна по сравнению с божественной майей. Это только отблеск истинной майя. Вот истинная майя – это не электронная, не виртуальная, а, так сказать, природная, созданная богами. Вот это настоящая контекстная реклама. Она уже давно реагирует на наши мысли, на наши тонкие мотивы, мелькнувшее сознание. И кажется, что ничего не происходит. Мы что-то подумали просто, что-то сказали. А там уже боги тонкого мира и владыки кармы обработали большой массив данных, наших самскары прошлых жизней, все наши связи. И сформировали уже какую-то реальность, уже материализовали уже какой-то тоннель реальности, какую-то ситуацию. В худшем случае даже еще на следующую жизнь уже отложили, там какая-то закладка появилась. Что хорошо бы там тело получить в следующей жизни вот там-то. Вот такой-то опыт прошу. Ну, выразил же мотив, надо удовлетворять. То есть майя тоже реагирует. То есть человеческое, все эти интернет-технологии – ничто по сравнению с божественными технологиями. Там не 4G работает. Там, наверное, 6 миллиардов G работает. Круглосуточно трехмерная реальность. Не трехмерная реальность, а там сейчас есть даже люди делают 5-мерную, 9-мерную реальность. И все это майя, в котором живем. Мы погружены в нее. Мы день и ночь в нее погружены. И мы считаем ее естественной средой. А что, хозяйка в... занимающаяся шопингом в супермаркете, бессознательно реагирующая на контекстную рекламу. Она что, не считает это средой? Считает. Это естественная среда, она не задумывается даже. Она что, не думает, что... Не задумывается, что, возможно, и желания были навязаны рекламным отделом какой-то корпорации, там вообще сидящей там в 5000 километров за океаном. Вообще не думает. Она думает, вот мне захотелось. А почему захотелось? Потому что над этим поработали большие люди, большие силы, большие умные коллективы. И она не одна такая, а миллиарды так думают. Вот это и есть среда, когда мы даже не замечаем майи, мы ее считаем своей обычной окружающей средой. То же самое и с божественной майей. Мы ее не считаем майей. Мы ее считаем просто средой, в которой мы живем, а это майя. Вот святые говорят, а нет, это не просто среда, это майя. И она откликается на наши мотивы, на наши желания, на наши мысли. Что мы выделяем в сознании, чему мы поклоняемся, что превозносим в душе, на что делаем опору, то она нам и предлагает. И нам кажется, будто событие случайное. Ну, случайно встретил кого-то, чего-то захотелось. Мысль какая-то пришла, мы исполнили желание. Это не случайно. Наша судьба ткется миллионами разных тонких сил, божественных сил, которые учитывают нашу отложенную карму, санчит, нашу прарабдху карму, место, время, обстоятельства, уровень заслуг. То есть представьте такой огромный офис, где сидят на экранах существа, и все они рассматривают одного вас. Один анализирует ваши тенденции прошлых жизней. Другой копается в ваших заслугах. Что там можно извлечь? Третий, наоборот, копается в ваших клешах и грехах. И тот, который копается в заслугах, думает, ну, сейчас эти парни из того отдела там такое ему предложат. А моя-то задача его, наоборот, повышать. Ну, надо хоть что-то найти у него в заслугах. И он листает файл за файлом. Там 23 сентября 2003 года. Что сегодня? Ну, что здесь? Ну хоть что-нибудь. А там такие же ребята листают файлы с клешами. Там 5 февраля там, 1999 года. О, какой у нас набор. Ну-ка, сейчас мы ему предложим. А смотри-ка здесь. Вот. И они вырабатывают свою собственную стратегию. А те, что ищут ваши заслуги, вырабатывают свою какую-то стратегию. Вот часто ведь в писаниях посмертный опыт описывается, опыт делогов, как ангелы и бесы сражаются за душу. Так оно и есть. И в йога-васиштхе описывается, как выглядит посмертное состояние, когда душа попадает в пространство, а потом боги и демоны собираются, и боги предстают с лотосами в мирных обликах, а демонами предстают с топориками, мечами и дубинами. И, а каждый напирает на нашу как бы, сторону, светлую или, наоборот, темную. И они сражаются между собой. И они сражаются за право направлять душу, кому будет принадлежать душа, куда она пойдет. А душа, если она несознательная, она не может сама выбрать. И вот разгорается целый такой как бы большая игра за нашу душу. Мы даже не подозреваем, но тонкие силы работают. И в конце концов материализуется какой-то вариант реальности. В данный момент идет какая-то проекция. И она зависит от множества факторов. Те, кто смотрели клеши, или те, кто смотрели наши заслуги, они создают общую санкальпу, отстаивают каждый свою, и в конце концов что-то на основе нашей кармы, что-то материализуется. И мы думаем, вот судьба. Вот что-то неожиданное произошло. Это не неожиданное, это хорошо разработанный сценарий. Это коллективная разработка божеств кармы, которая нам предлагается для проживания, для получения опыта. Произошло последнее обсуждение сценария на там, следующие там, несколько дней или даже лет. Божество, занимающееся нами, нашими заслугами, сумело отстоять что-то, оно нашло что-то очень хорошее, смотрит. У него последние 7 лет, с утра ваджин мандала каждый день, сева, последние 7 лет, или 3 года последние, каждый день упасана, смотрите, мантры начитаны столько, контроль, взял еще заповеди. Так, а эти тоже смотрят. А, взял заповеди. Ну, мы еще посмотрим, как он их соблюдает. Так, смотрите, он взял заповеди, он их нарушает. Так это еще отягчающе. Так. И вот идет. Они говорят, так он раскаивался. На каждой вина я там признание дел епитимью брал, так что отягчение аннулируется. Так. И вот идет вот такой как бы диспут. Такой анализ, что же ему предложить, какой вариант событий. И тот, который занимается заслугами, говорит, он достоин, чтобы его заслуги материализовались, проявились, он достоин, чтобы его потенциал раскрывался. А те, которые анализировали ограничения клеши, говорят, да, но как насчет закона воздаяния? Если он не получит воздаяние, это будет несправедливо, нарушение космической этики, риты. Что скажут боги наверху? В конце там кальпы, отчет будете слать, что по нему? Вам что придет? Статистику какую вы пошлете туда? Что вы регулярно сдвигаете показатели в свою сторону? А что, откуда такая пристрастность? Давайте сдвигайте всем тогда и существам ада, и при этом что, вы хотите нарушить баланс Вселенной? Чтобы потом Вишну пришел, вам всем здесь надавал? Вы кому служите? И те тоже должны учитывать. Они же тоже ограничены, они действуют в определенных рамках. И в конце концов принимаются определенные решения, и вырабатывается наша линия судьбы уже, намечаются дендроконтиниум, то есть древо времен, альтернативные варианты, веер возможностей для нас, альтернативные варианты, встречи подгоняются под это, связи. Базовые кармические узлы, рассчитывается генеральная линия нашего предполагаемого поведения, и в соответствии с этим уже подгоняется под эту реальность. Вот так формируется наша судьба, ткется. она ткется в режиме реального времени ежемгновенно. Вот. И вот когда мы делаем упасану, поклонение, делаем поклон гуру, поклон божеству, намасте друг другу, то мы делаем определенный выбор видеть Бога, видеть божественное, предаваться божественному. Когда делаем садхану, сутру, баджан мандалу, это означает, что мы проявляем свою активность, желая повлиять на этот выбор, показывая божествам свое, так сказать, хорошее поведение, свои правильные мотивы и мотивации, чтобы усилить нашу чистую светлую сторону. Но истинные садху, конечно, не задумываются о том, что они кого-то, кому-то чего-то показывают. Они просто делают из веры и преданности. Но, в общем, именно примерно так оно и происходит. И вот из таких ежедневных событий, казалось бы, ничего не значащим, создается наша реальность, наша будущая судьба, наше следующее рождение, освобождение. Она ежемгновенно ткется, потому что вот это... Огромная виртуальная машина в Майи, подобная метакомпьютеры с суперспособностями. Это вселенский гигантский разум с огромными способностями обрабатывать бесконечные мерности, бесконечные массивы данных. Обрабатывать, учитывая посылы нашего сознания и формировать вокруг нас нашу реальность. И вот та реальность, в которой мы сейчас находимся, она ведь иллюзорна полностью. Она существует у нас в мозге, это мы не раз говорили об этом. Но мы ее ощущаем живой, трехмерной, настоящей, осязаемой. Вот она и сформирована именно таким гигантским вселенским метакомпьютером на основе обработки больших массивов наших кармических внутренних данных, наших мотивов, интенций, воли, подсознания, поверхностного сознания, прилагаемых усилий, прошлых самскар, то есть нашей работы сознания. И эта работа сознания называется вритти, умственная деятельность. И коренной принцип йоги заключается читта вритти ниродха. Взять под контроль эту умственную деятельность. Начать контролировать его, направлять, чтобы направить себя к освобождению. И вритти состоит из прамана, познания, познавательной активности. Випарьяя, ложное знание или ошибка восприятия. Викальпа, воображение. Домысливание, мысленное конструирование, нидра, сон и смрити, память. Вот это пять аспектов умственной деятельности, вритти. Все это называется одно слово – вритти. Мы часто используем вритти, но когда мы говорим вритти или читта вритти ниродха, процесс, описанный в йоге Патанджали, в йога-сутре, как принцип йоговской практики, то надо учитывать, что вритти пятерично. Прамана, випарьяя, викальпа, нидра и смрити. И вот сначала мы берем под контроль такие поверхностные вритти. Викальпа – воображение. То есть воображение включает в себя и мысленное конструирование, и проекции страхов и надежд, и оценки, и суждения, и интерпретация. Все это разные виды викальпы. Вот санкальпа – это немного другое. Это направляемое волей вритти. Направляемое высшими контурами сознания намерение в будущее. Это осознанное вритти, которое мы сознательно конструируем. Например, мы занимаемся визуализацией дататреи в йоге иллюзорного тела в теоргической практике. Это вритти. Это санкальпа. Вот викальпа – это такое произвольное воображение. Випарьяя – это ошибочное восприятие, когда мы одно принимаем за другое. Когда мы допускаем когнитивные искажения. Прамана – это вритти, которое мы проявляем, когда что-то изучаем, пытаемся понять, познание. Нидра – это другие неуправляемые вритти, когда нам снятся сны. Разновидность викальп без поверхностного сознания. И смрити – это память, то есть вритти, которые отложены на складе. Причем Память – это такая вещь, и даже ученые подтверждают это, занимающиеся нейролингвистикой, изучающие нейронные процессы, что в мозге нейронные связи постоянно меняются, постоянно обновляются. Память не статична. То есть там нет такого, что в память вы что-то запомнили, туда загрузили, и оно всегда хранится, как на складе, и не меняется. Через 100 лет вы заглянули туда, там также все. Ничего подобного. Вот происходит постоянное переписывание памяти, перезагрузка, обновление данных. То есть, скорее всего, нашу память в мозге можно уподобить такому компьютеру, который постоянно скачивает какие-то новые программы, делает обновления, и причем мы даже не знаем. Компьютер на столе хотя бы спрашивает там, пришло новое обновление, запустить процесс, вы можете его отложить там, еще что-то. Или можете там как-то повлиять на это. А ваш мозг вообще даже не спрашивает. Пришло новое обновление, перезагрузить. Все обновляет, перезагружает. На этом основан принцип феномена даже ложных воспоминаний. Очень часто есть такое. Среди психиатров даже. Или среди там криминалистов. Они часто говорят, что такой феномен бывает. Ложные воспоминания. То есть человеку привиделось то, что он помнил. Феномен дежавю есть такой известный, уже виденного. Феномен жамевю есть, никогда не виденного. Разные феномены есть у мозга. Мы просто не видим и не осознаем это, и принимаем его работу за чистую монету, что все, что он делает там, это правильно. А это все может быть викальпа или випарьяя. И вот контроль умственной активности заключается в том, чтобы взять под контроль вритти бодрственного состояния. Потом добраться до сна, а потом уже поработать с памятью. То есть привнести осознанность во все эти вритти и взять их под контроль. Память, очищение памяти, особенно прошлых жизней, происходит на более высоких стадиях. Именно в памяти, в читте, содержатся все наши базовые программы, управляющие нами, нашей жизнью, отождествляющие нас с чем-то, формирующие наши тонкие, ценностные, смысловые, базовые контуры. Мы это тоже, конечно, часто не осознаем. Мы не осознаем, что мы движим память, движим и памятью, что память управляет нами, что от набора данных нашей памяти, в общем, зависит и наша идентичность, и поведение, и прочее. Психология только начала во времена Фрейда этим интересоваться. Почему так? Да потому что память не содержится в поверхностном сознании, она содержится глубоко в подсознании. А подсознание плохо осознается, и как феномен человечества оно начало осознаваться вот только когда Фрейд появился. Но йоги, ситхи всегда знали об этом. Итак, все это очень сложные процессы, которые мы очищаем, воспитываем в определенном направлении. Каждый день это и есть тапас, это и есть духовная работа. Чтение текстов – это такой тапас для того, чтобы возобновлять свою память, пробуждать свою осознанность. Упасана – это то же самое. Если учесть, что все это у нас происходит в мозге, все это происходит в сознании. Но какова конечная цель всего этого? Восстановить свою связь с божественным источником. Выйти на уровень ситхов, которым удалось очистить все эти вритти. Удалось растворить познавательные процессы, заменить его на брахмаджняну. Удалось растворить випарьяю, ложные знания, ошибку восприятия. Удалось растворить викальпу, воображение, домысливание, оценки и суждения, оценочное суждение. Вот когда гуру спрашивает ученика, желая понять, на каком уровне по 16 кала он находится, он проверяет как раз его способность освобождаться от викальп, насколько он хорошо растворяет внутренние викальпы. И вот так же растворить нидру, сон, всю ту тонкоматериальную мыслительную активность, которая во сне происходит. И растворить память. Самое главное – растворить память. В памяти содержится все накопленные воспоминания прошлых жизней, интенции, все состояния, но они слабо нами осознаются. Именно память определяет уровень наших заслуг или грехов. Именно на основании данных памяти душе присуждается ай или рад, рай или ад. Именно память содержит те воспоминания о наших узах, которые держат душу, о восьми паша. Вот если память у нас растворена, то наша душа не связана криной, шокой, пхаей, джугупсой, шилой, варной, кулой, ладжей. Восьмью веревками, о которых мы вчера говорили. Именно память определяет, куда душа пойдет, в рай или ад. И вот ситхи – это те, кто растворили все колебания, всю умственную активность через преданность Богу и созерцанию. Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Васиштха продолжил. Когда небесная женщина сказала все это, я принял позу лотоса и погрузился в глубокую медитацию, самадхи. Я оставил все материальные и физические концепции и удерживал видение чистого сознания. Я стал бесконечным сознанием и свидетелем космического видения высочайшей чистоты. Благодаря пониманию истины во мне развеялся обман материального и физического. Вместо них было великое сознание, которое не восходит и не заходит. Это было понимание, в котором я не видел ни пространства, ни камня, но воспринимал только Абсолют. Все то, что я воспринимал ранее, было единым «я». Я понял, что только это высшее «я» и было всем тем, что я видел и испытывал. То, что казалось ранее камнем, было только пространством бесконечного сознания. Человек – это только объект сна другого, и ему снится, что он человек. Однако с течением времени даже те, кто сейчас заблуждается, достигнут в конце концов просветления – потому что нет ничего, кроме истины бесконечного сознания.
Стоп. Васиштха приоткрыл тайну, как воспринимают мир ситхи, риши, святые. Это наше будущее, то, как мы должны стремиться научиться воспринимать мир через практику. Васиштха может воспринимать мир подобным образом, потому что он легко входит в самадхи. Даже так можно сказать. Не то, чтобы он входит в самадхи, он из него не выходит. Потому что он пребывает в самадхи. Традиция ситхов – это традиция обретения самадхи. Традиция, которой мы принадлежим. Это традиция, как в него войти и никогда больше не выходить. И наш идеал – это сахаджа самадхи. То есть самадхи, которая длится естественно, сопровождая нас всегда в жизни, независимо от того, медитируем мы, ходим, лежим, спим или едим. Вообще существует несколько как бы подразделений или ветвей ситхов Южной Индии. Ситхи Южной Индии в основном следуют такому шудха-марга, то, что называют чистый путь тантры. Чистый путь тантры – это дакшина-чара. И существует линия, называемая бала-варга. В этой линии главным божеством является Муруган, Картикея или Сканда, и они поклоняются Картикее. Есть линия, называемая Мула-варга, и главным ситхом среди них является Тирумулар. И Тирумулам означает Муладхара, то есть в этой линии большое значение придается кундалини-йоге, раскрытию потенциала Муладхары. Наконец, есть линия, называемая Кайласа-варга, и главным ситхом или старшим ситхом в ней является Агастьяр. Вот это и есть линия, к которой мы принадлежим, которой принадлежит наша парампара ситхов. Если говорить о парампаре ситхов, то она берет начало от Шивы. Шива передал учение Агастьяру и Нанди-девару. Нандидевар Сатьямуни, Сатьямуни Памбати, Памбати Гуру Брахмананди, а Гуру Брахмананда своим ученикам, в том числе и Гуру, вашему Гуру. А ваш Гуру передает вам, а вы когда-нибудь передадите другим. Вот это так и продолжается парампара. И вот эта линия называется Кайласа-варга. Еще есть другие подразделения ситхов, которые делятся на йога-ситхов, те, кто уделяет внимание кундалини-йоге, это самые древние. Кая-ситхи – это те, кто стараются продлить жизнь физического тела методами расаяны, преобразить физическое тело. И расавада-ситхи – это алхимии и лекари. Но часто многие ситхи принадлежали и к той, и другой линии. Например, Бхаганатар, он был и йогом, и кая-ситхом, и занимался расаянами, алхимией, эликсирами. У ситхов сложилась своя культура, своя традиция восприятия, поскольку ситхи – это космические существа, пребывающие за пределами обычных человеческих религий, человеческих представлений. И тамильские ситхи, линия которых также у нас, они принадлежат как бы к особому сословию, которое не разделяет на религии, не разделяет на расы, не разделяет на вообще какие-либо ограничения. И в основном также ситхи делятся на четыре таких основных класса. Это надхи, последователи Шивы в линии Матсиндранадха и Гаракханадха. Их еще называют Канбхаты или школа Адинадха. Другая традиция – это раса, врачеватели. И ситхи Южной Индии – это Махешвара-шайвы. Вот это и есть наша линия. Махешвары – те, кто поклоняются Шиве. Тамильские ситхи. И еще сангата – буддийские ситхи. То есть все эти ситхи знают друг друга, дружат между собой и имеют связь. И южная традиция наша – это Махешвара-ситхи, то есть идущие от Шивы, от Махешвары. И вот культура, сложившаяся, культура садханы-ситхов – это и есть шайва-ситханта и крия-йога-ситханта. Ситхи всегда действуют не прямо, а достаточно скрытно, анонимно, но очень тонко, невидимо, но и сильно. Их благословляющая сила очень велика, поскольку все они достигли Шива-Нубхавы, состояния отсутствия двойственности, слияния с Шивой. Это еще называется Джива-Шива-Айкья. И вот Тирумулар, он так писал, «Живущий йогой и видящий божественную силу и свет благодаря йоге – это ситх». И вот ситх – это тот, кто осуществляет тройной контроль. Дыхание, то есть праны, семени, то есть жизненных соков тела, и ума, сознания. И тот, кто поддерживает гармонию и равновесие. Ситх также – это тот, кто вышел за пределы концепции, за пределы ума. То есть есть такое даже выражение «кадай ситхара». Ситх – это тот, кто сжег шастры. Вот так. Тут мы изучаем шастры, потом раз и здрасте. Это не значит, что надо буквально сжигать шастры или пренебрегать ими. Но это значит, что рано или поздно надо выходить за концептуальное понимание шастр, на прямой опыт прямого постижения вне ума, потому что сущность дхармы не в буквах шастр. Шастры выражают истину, но истина шастр не в слогах, не в звуках и в буквах. Она в прямом переживании. Поэтому ситхи говорят о важности прямого переживания. Даже есть такое выражение. Истинный ситх указывает на путь переживания, а не истинный – на путь писаний. То есть если у вас есть только путь писания, но нет переживания, вы никогда не станете ни истинным джняни, ни истинным ситхом. Часто учителя обучают через путь писаний, и для начинающих это очень важно. Но затем от пути писаний надо идти к пути переживания и с помощью писаний подтверждать переживания. Если же идут годы, а кроме писаний мы ничего не имеем за душой, то мы не истинный ситх выходит. И часто такие люди становятся очень сведущими в определенных областях знания. Они становятся очень-очень учеными. Санскрит, правила чтения – правила логических связок при толковании текстов, выяснение авторитетности, праман, достоверности знаний, грамматика, тонкости философских концепций, их применения. Это настолько становится важным. И когда вы общаетесь с человеком, вы просто чувствуете, что общаетесь не с человеком, а общаетесь с книгой, с концепциями, с мощной встроенной философией, но чего-то здесь не хватает. И как это можно определить? Потому что очень человек этот настаивает на своем видении мира, на своих концептуальных оценках и на своих ментальных предпочтениях. И тогда вы видите, все понятно. Здесь только половина работы проделана. Вот такой великий ум, такой развитый ментальный, ментальная подкованность знания шастр, но он не компенсирован личным опытом самоосвобождения. И вы видите, что этот горшок только наполовину полный, а наполовину он пустой. То есть это не есть истинная реализация. И мы должны хорошо изучать шастры. Если начинающему сказать, не иди путем писания, истина вне ума, возможно, это ему понравится. Ну, здорово, не надо изучать, не надо ступени сдавать. Ну, все вне ума. Но это не будет правильно. Начинающий как раз должен все это хорошо изучать. Это подобно тому, как если бы студент 5-го курса пришел в 1-й класс и рассказал, что, знаете, красный диплом в университете не достигается написанием крючочков. Вам надо изучать нейробиологию. Вы что? Первоклассники, да. А нам учительница говорила про крючочки. Да нет, что вы, изучайте сразу. Нейробиологию, Хайдеггера читайте. Это то же самое. Все должно быть поэтапно. Надо изучать шастры, надо изучать философию, а потом надо получать опыт самоосвобождения шастр, самоосвобождения концептуальной философии. Выходить на неконцептуальные. И теперь прочитывать шастры в своем сердце и переходить на интуитивное понимание шастр. Это и есть путь изучения в традиции ситхов. И ситхи – это те, кто обладает пониманием внутренней йоги, внутреннего учения. И среди них есть такое еще выражение. «Зачем нам идти к святым местам, когда их порог находится в нас?» Все святые места находятся в теле того, кто реализовал атман. И пока у нас есть карма, конечно, важно посещать паломничество. Они не отвергают это. Но рано или поздно, если вы идете по духовному пути, вы начинаете обнаруживать святые места внутри себя. И те, кто реализовали святое место внутри себя, они уже не пребывают в этерналистском поклонении. Они пребывают в истинном поклонении в духе недвойственности. выражаемым словами. Ни Шива не может поклоняться Шиве. Так.
На самом деле нет ни земли, ни материи. Природа всех элементов или существ – тело Брахмана, сознание. Только эта концепция видна вокруг как движение или воображение. Космическое тонкое тело появляется из-за возникновения этого понятия. Первое понятие или мысль есть тело индивидуального сознания. Это заблуждение, мысль «я», теперь заключается в том, что ум – сама собой существующая очевидная реальность. Без причины и без цели возникают понятия, что ум – это реальность. Так сознание становится чем-то отличным от себя.
Возникает понятие, что ум – это реальность. И вот отсюда начинается формирование нашего двойственного мировосприятия. И как проникнуть вне ум? Как осознавать вне ума? Как быть освобожденным и спонтанным вне ума, легко оперируя ум, не отбрасывая его? Как сделать его своим слугом, слугой, вместо того, чтобы быть его рабом? И вот традиция ситхов – это всегда традиция не ума, поскольку реализация ситхов лежит за пределами ума. Есть традиции священников, ученых, философ-интерпретаторов, браминов-жрецов, священнослужителей. Но так или иначе, все эти традиции основаны на уме. Традиция ситхов – это то, что за пределами ума. Поэтому ситхи стоят особняком от традиционных религий, потому что они реализовали внутренний уровень каждой религии, своей в том числе, санатана-дхармы. Именно поэтому мы делим учение на внешний уровень, санатана-дхарму, внутренний уровень – учение Адвайты, тайный уровень – учение Анутара-тантры и трансцендентный уровень – то, что превосходит ум, то, что превосходит любые концепции. И в соответствии с этим мы движемся. Ситхи – это как бы альтернативная традиция внутри традиции. Это не какая-то противостоящая, это их, это ее сокровенная, тайная суть. И как описывают ситхи, как они определяют того, кто является ситхом? Паттинатар пишет так. Ситх – это тот, кто бродит, как привидение, то есть отреченно, не привязанно ни к чему. Это тот, кто отдыхает, как труп, не заинтересован происходящим, отрешен от всего. Тот, кто ест, как собака, то есть то, что предложит, то и ест. Тот, кто движется как лиса, то есть быстр, подвижен сознанием и осознает иллюзию эго. То есть лиса олицетворяет такую иллюзию эго, быстроту, подвижность сознания. Тот, кто уважает всех женщин как проявление своей матери, кундалини-шакти. И тот, кто к любому живому существу относится как к другу. Ситх – это тот, кто подобен ребенку, то есть проявляет крайнюю простоту, невинность и любовь вне ума. Дальше.
То, что ощущается теперь очевидной реальностью, тело и так далее, на самом деле очевидная нереальность. Парадоксально, очевидное становится нереальным, а нереальное – очевидным. Такова загадочная сила иллюзии.
Итак, что же очевидное, а что реальное? Обычно мы говорим, что очевидное – это то, что видится, слышится, то, что перед глазами. Вот я перед вами – это очевидное. Вы передо мной – тоже очевидно. Зал, мурти, идет сатсанг. Куда уж очевиднее, да? И когда мы отождествлены с этой двойственной очевидностью, Брахман кажется нереальным. Основа всего этого, Бог, Шунья, кажется нереальным. Мы о нем слышим, но не видим. И наоборот, в состоянии пробуждения внешняя материальная реальность, она видится как иллюзией. А Брахман осознается как очевидность. Все меняется местами. Пробуждение – это когда очевидное и реальное, и нереальное поменялись местами. То, что было нереальным, стало очевидным. То, что было очевидным, стало нереальным. И во всем этом садху должен не потерять голову. Если он потеряет голову, его назовут потерявшим действие во зрении, потерявшим действие осознавания, потерявшим осознавание во зрении. То есть здесь много путей для заблуждений. Поэтому мы говорим, пусть твой ум будет как у Будды, а поведение как у обычного человека. Пусть твое воззрение будет бескрайнее, как небо, а твое поведение будет как? Да, все знают. Другими словами, садху живет в гармонии иллюзии и реальности, очевидного и неочевидного, восприятия сансары и нирваны. И эта гармония – это и есть соединение воззрения и поведения. Воззрение подобно пустому безграничному пространству без опоры, устремленному на абсолют. Поведение все делает путем, гибко, находчиво, без привязанности, спонтанно откликается на все происходящее. А созерцание является тем, что присутствует ежемгновенно и соединяет воззрение и поведение. Oh.